завершении цикла бесед, посвященных последним исследованиям в области изучения цунами, мы поговорим о том, может ли цунами появиться в ближайшее время у берегов России. Заместителем директора Института океанологии имени Шершова, членом-корреспондентом Российской академии наук Леопольдом Лобковским, беседует Ольга Орлова.
Что можно говорить о долгосрочных прогнозах?
Можно говорить. Вот я вам скажу. Значит, долгосрочный прогноз – это прогноз примерно с временем десятки лет. Но он указывает места. Вот мы сумели, скажем, опубликовать и даже написать статьи, серию статей такого сорта, что вот после вот этой трагедии на Суматре, естественно, там была паника там и так далее, и в Академию наук пришли всякие запросы, включая президента Российской Федерации, и там министерств, все были возбуждены, потому что это действительно была мировая катастрофа, и Академия наук должна была как-то ответить. Значит, это наш институт, поскольку он является, в общем, головным по этой проблематике, ну, не только наш институт, еще, ну, наш институт здесь, то было вот специальное там совещание, которое проводилось в нашем институте с приглашением разных специалистов из министерства, и так далее, и так далее. Потом начали, значит, вот работы. И мы, прежде всего, стали смотреть, где еще такие места. Исходя из вот современной теории тектоники плит, модели субдукции, мы посмотрели и определили, что такие места действительно есть. Что это за места? Там, где есть субдукция активная.
Это такое явление, когда океаническая кора погружается в мантию.
Да, 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 совершенно верно. И там, где не было долгое время сильнейших толчков. Долгое время это больше 100 лет. И вот такие места были в центральном сегменте Курильской дуги, где больше 100 лет не было ни землетрясений, ни цунами. Такая же брешь, так называемая, это называется сейсмическая брешь, сегодня в западной части Алеутской дуги. И такая же брешь в канадских, то есть каскадные горы, это вот побережье Канады. Еще есть такие бреши. Но вот эти три очевидные. И вот одна из них, которую мы обсуждали, вот, она сработала в 2006 году с сильнейшим землетрясением, которое было в ТАСС. Тихоокеанское цунами. К счастью, оно пошло в основном в Тихий океан, и волна имела большие заплески на островах, но там очень мало ведь кто живет. Она была заблокирована отчасти самими островами и прошла между островов волна, потому что она была с этой стороны рычаг, и, в общем, не принесла особых жертв. Но до Калифорнии она докатилась, и там были разрушения. То есть разрушения в Калифорнии были больше, чем здесь на островах или в берегах Охотского моря. Но это был первый прогноз, потом было повторное землетрясение, тоже сильнейшее. То есть мы уже увидели, что мы даем прогноз, который может оправдаться. Просто нам повезло, что через год оправдалось. Но прогноз такой примерно на первые десятки лет. Вот это можно сделать точно. То есть сегодня можно построить карту по всему земному шару, указать места опасные, и мы это, ну, отчасти сделали. Более того, что важно, можно за счет математического моделирования сделать сценарии, какие будут цунами от этих толчков. Вот то, что делал Титов сразу, можно сделать и такой вот нарисовать атлас, который просто даст возможность строителям, там, политическим, так сказать, руководству стран видеть, какие места опасны и что там будет при таких землетрясениях. Вот это можно гарантированно сделать. Но точно сказать, что вот завтра будет цунами или землетрясение сильнейшее, сегодня нельзя. Такова сегодня ситуация.
То есть вы хотите сказать, что долгосрочный прогноз построить сейчас легче, чем вот
конечно,
на самые ближайшие
конечно, безусловно.
Годы?
Вот, не ну, просто там легче, его, он уже практически сформулирован и построен. Просто вот этот момент, вот этой песчинки, которая, так сказать, или там, ну, вот этот краткосрочный, когда это будет, вот его трудно определить, потому что это многофакторное такое вот явление. Много факторов могут сработать.
То есть, как всегда, дело за последней каплей.
Да, совершенно верно. Но очень важно, повторяю, то, что мы можем все эти сценарии проиграть с помощью вот современных компьютерных систем и дать анализ ситуации на всех побережьях Мирового океана. И сказать, какая вероятность, какие зоны опасные, какие не опасные и так далее. И просто показать, какая будет волна. Потому что волна зависит от изрезанности дна, от особенностей рельефа, от многих факторов. Но это все можно просчитать на компьютере. Вот это большой прогресс. Поэтому фактически в каком-то смысле эта задача решена сегодня. С точки зрения ее понимания, с точки зрения ее такого сценарного воплощения в виде построения зон потенциально опасных с точки зрения цунами. Эта работа, конечно, требует еще многолетних усилий, чтобы все это детально сделать. Это большие затраты времени, усилий. Но она, в принципе, понятно абсолютно. Вот этот прогресс последних лет или, может быть, 10 лет, когда мы научились все это моделировать и имеем полное понимание, как что происходит. Но вот сказать, когда, мы не можем. Это, возможно, когда-нибудь будет сделано, в чем я сомневаюсь. Но вот сочетание этих самых прогностических и сценарных вариантов того, что может быть, вместе с системой оповещения, допустим, типа DART, в каком-то смысле оно решает эту проблему. Будет решать. Не важно, что мы не знаем, что вот когда оно будет, но если мы уже готовы, там можно строить специальное укрепление, да, или не строить атомные станции вот в этом месте, а построить 10 километров в глубине или в сторону. И все это, так сказать, будет тогда уже более-менее понятно.
Получается, что ваш прогноз относительно России...
Он
оправдался буквально через год, да?
Это так... редчайшее дело, да, чтобы можно было спрогнозировать и показать. Обычно, знаете, есть такой ретроспективный прогноз, такое лукавое слово, то есть назад все прогнозируют. Вот что случилось в каталоге, да, мы там можем, у нас получается, что там так и должно было быть.
Ну да.
Это всегда можно сделать. Вот вперед это...
Это называется, очень... что и требовалось доказать.
Да. Вперед очень сложно это сделать. Ну, вот есть такая концепция Федотова, академика сейсмической бреши, для Курила он разработал. Но это как бы частый случай. Мы ее использовали и ею тоже пользовались в плане цунами. Но это общая концепция, она касается всего земного шара. Причем здесь очень важно то, что цунами – это явление глобальное. И если мы, скажем, предсказываем, что будет землетрясение в Чили, цунами-генное землетрясение, то нам это важно, потому что волна дойдет до Магадана, и это уже было в 60-м году. Представляете, волна, или до Гавайев, волна дошла через 10 часов на Гавайи, было огромные заплески и много жертв. Расстояние тысячи километров, тысячи, там 10 тысяч километров. И дошла до Курил, и прошла эти проливы, Буссоль, и дошла до западного побережья Охотского моря. То есть это глобальное событие. И нам важно знать не только, что будет в Курилах, а что будет в Алеутах. Нам это важно, россиянам, да?
Потому что Земля очень маленькая, на самом деле.
Земля, с точки зрения, для цунами она маленькая.
Для цунами она
маленькая. Для сильного цунами она маленькая.
Ну, а сейчас, вот на сегодняшний день тогда, что можно сказать о ваших прогнозах относительно России?
Значит, в России здесь такая ситуация. Разрядилась часть этой бреши, часть только. Значит, есть еще сейсмически потенциально опасный участок, севернее, вернее, северо-восточнее, она так под наклоном идет, это вот Курильская дуга. Значит, вот часть разрядилась, половина, грубо говоря, чуть больше половины, но вторая часть не разрядилась. И там мы прогнозируем, вот мы говорим честно, там в течение 10 лет. Нам просто повезло с точки зрения, что сразу произошло. Там этот участок очень опасный, и он может дать при неблагоприятном стечении обстоятельств, в смысле вертикальной подвижки, может дать сильное цунами. Вот это мы утверждаем и опубликовали.
То есть Россия в ближайшие годы, в принципе, должна вот этот участок, сильный цунами,
может быть,
вероятно.
Да. Да. Более того, в Алеутах, это близко от России, тоже есть огромный участок, который потенциально опасен, и он так же опасен, как и Курильский.
И, конечно, оттуда до России.
Конечно,
вот
дойдет через несколько часов.
Через несколько часов.
Каскадные горы на том конце Тихого океана точно так же опасно, потому что волна дойдет. Тут проще будет, потому что она будет идти достаточно долго. Если это все понимать, то можно дать тревогу даже без всяких дартов. Просто мы оценим, что там было сильнейшее землетрясение, и все, и дадим тревогу здесь. Вот на этом сейчас снова. Тут важнее создать такую систему таких каталогов и служб, которая бы просто позволяла бы по, скажем, вот вспышке на карте сильного землетрясения в Каскадных горах, там с магнитудой 8,5, сказать, что тревога цунами здесь велика. И дальше наблюдать, а волна дойдет через, там, скажем, 6 часов, это более чем достаточно, чтобы даже ночью людей поднять, и если они, так сказать, в каких-то местах опасных, низких, они могут подняться на холмы, и все будут спасены.
Мы все достаточно хорошо, особенно после трагедии 2004 года, хорошо представляем себе разрушительные последствия цунами для жизнедеятельности людей. Но в природе, вот как говорят зоологи и океанологи, все еще сложнее, потому что последствия некоторые мы не видим, ну, по крайней мере, не специалисты. Специалисты, которые изучают кораллы, получили данные вскоре после цунами 2004 года о гигантских разрушениях коралловых рифов в Индийском океане. Хотя сейчас вот они сообщают, что вроде бы процесс восстановления идет, если там ограничить деятельность человека и, соответственно, судоходство как-то ограничить, то есть возможность восстановить эти потери, такие ценнейшие для Земли. А вот какие еще последствия цунами именно для природы, для биосферы вы бы вот выделили как ключевые? Что вам кажется здесь наиболее опасным?
Мне кажется, что кораллы, конечно. Но вот опасно очень, скажем, ну, земледелие, да? Вот, скажем, цунами, известны вот эти все фотографии и кадры. Когда оно прошло, так сказать, все посевы были уничтожены, потому что это прошла такая волна, она не просто чистая вода, она же несет за собой всякие там... предметы, это все как бы срезает всю почву.
Причём, то есть снимается плодородный слой,
да,
земли.
Да, снимается плодородный. На высоту, скажем, волна, скажем, трехметровая. Значит, все леса тоже срезаются. Даже есть кадры, когда высокие деревья, так вот 3 метра у них как будто голые, а следующие кроны остаются. Как бритвы все срезает. Поэтому восстановление, конечно, может быть, конечно, но это вот имеет для биосферы очень большие последствия, такие катастрофические цунами. То есть все, что вот там, где прошла эта волна, практически становится безжизненным какое-то время. Восстанавливается как-то это, не восстанавливается, я здесь не специалист. Наверное, восстановить можно, если затратить большие ресурсы. Но то, что это непригодно, это ясно. Там ведь соленая вода приходит. Все нарушается, весь баланс. Это же соленая вода пришла, а не пресс, даже это. Все это нарушается, весь режим. То есть и механическое разрушение, разрушение гидрологического режима, это огромная волна, давление, все нарушается. И когда это восстановится, не очень понятно.
А вот если говорить о биосистемах в океане, кораллы разрушаются.
В самом океане, да?
Да, в самом океане. Кораллы разрушаются, понятно. А что, например, происходит во время цунами с морскими животными?
Вот это малоизвестно. Вы знаете, это вопрос
дискутируется. То есть как это на них влияет, но
я думаю, что
малоизучено, да?
Да, это малоизучено. На животных, на морских обитателей, конечно, это влияет, должно влиять. Ну, ясно, что те сообщества, там, организмы, которые попадают в эпицентр, они испытывают колоссальный удар, потому что это, я говорю, что это большое давление. Возможно, они здесь и погибают все. Скорее всего, большой вероятностью, вот в этом очаге, где там 100 на 100 километров или там 100 на 1000 километров, все живое, наверное, погибает сразу, потому что это просто чисто механическая ударная волна, можно сказать, да, которая давление, ну, рыбы, так сказать, они не могут переносить такого удара. Потом эта волна начинает распространяться. Значит, чем ближе к очагу, тем хуже, да? Но вот на дальних расстояниях, ведь волна проходит весь мировой океан, думаю, что там уже это не так страшно, потому что я говорю, что она не чувствуется, она размазана, эта волна, и вот те градиенты давления, они уже не такие большие градиенты и абсолютные величины. Главное, что они страшны тем, что они гонят эту волну. Но думаю, что, как мы знаем, мировой океан, так сказать, никогда не исчезал, в нем ни рыбы, ни после таких не было каких-то замеров специальных, что после цунами что-то изменилось там вдали Мирового океана. Этого я не знаю. Видимо, нет. В очаге, да, конечно, будут очень большие.
Но это, видимо, тоже тема для будущих исследований, для будущих экспериментов,
да,
моделирования ученым. То есть понять, что происходит с животными во время цунами.
Я думаю, конечно, влияет, но как влияет, это вопрос, конечно, будущего. Этим просто никто никогда не занимался. Никогда не занимался. Я имею в виду в толще Мирового океана.
Океанологам есть над чем работать.
Безусловно, конечно. Еще много проблем, которые загадочные.
Заместителем директора Института океанологии имени Шершова Леопольдом Лобковским беседовала Ольга Орлова. В пятничном выпуске программы в рубрике «Наука» рассказ о книге эволюциониста и научного популяризатора Ричарда Докинса «Бог как иллюзия». Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.